Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Катынский лабиринт. Автор первой книги о Катыни, выпущенной в открытую печать в Советском Союзе, Владимир Абаринов, рассказывает о своей работе в советских архивах. Как сербский парламент обсуждал массовый расстрел боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году. Продолжение цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Свердловской области. И «Наука». Завершение рассказа о доказательстве гипотезы Пуанкаре. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Российский и польский премьер-министры почтили в среду память 22 тысяч польских военнослужащих, расстрелянных советскими войсками 70 лет назад в Катынском лесу. Владимир Путин не принес извинений за это массовое убийство, совершенное страной, правопреемницей которой стала Россия, но дал политическую и правовую оценку этой темной странице советской истории, которую Кремль долгие годы пытался скрывать. Первой книгой о Катыни, которая была выпущена в открытую продажу в Советском Союзе, была книга Владимира Абаринова «Катынский лабиринт». Владимир, расскажите о предыстории этой книги.
В эпоху Горбачевской перестройки и гласности я работал в литературной газете, в отделе зарубежной культуры, занимался очень много англоязычной литературой, публикациями. Тогда можно было многое публиковать. Там публиковали Орвала, Бёрджеса и так далее. Все это было первый раз в Советском Союзе. И в том числе я занимался кино, кинематографом. Вот. А польское кино – это моя давняя любовь. И по этим делам я довольно часто бывал в Союзе кинематографистов. Ну, я сам закончил в ГИК, и как бы это был мой почти родной дом. А если вы помните, в Союзе кинематографистов примерно в 86-м, 87-м, 88-м годах там образовалось такое либеральное руководство во главе с Андреем Смирновым. И это фактически была крыша для российских реформаторов, для советских реформаторов, которая потом закончилась Первым съездом народных депутатов. Вот это все начиналось там, под крышей Союза кинематографистов. Там очень много было всякого интересного, интересных мероприятий. И одним из мероприятий был такой круглый стол советских, польских историков и кинематографистов на тему «Белые пятна советско-польских отношениях». Я пришел туда как корреспондент литературной газеты, я записал эту дискуссию, и потом относительно небольшой отрывок я опубликовал в газете. И вот это, пожалуй, было первое вообще в советской прессе упоминание о Катыни. Эта тема была совершенно закрыто до сих пор. Во всяком случае, это было такое объективистское, что ли, сбалансированное упоминание, когда советская официальная версия, версия так называемой комиссии Бурденко, была поставлена под сомнение. И с этого началось, потому что литературная газета в то время была очень популярна, популярным изданием. Достаточно сказать, что был период, вот как раз этот период, когда у нее тираж был 6,5 миллионов экземпляров, но это немыслимый тираж по нынешним временам. Поэтому на каждую свою заметку мы получали просто сотни писем со всего Советского Союза. И вот после этой публикации мне начали носить эти письма просто мешками каждый день. И я понял, что пора заниматься Катынью всерьез. И фактически первый шаг – это было как бы чтение и изучение этих писем. В конце концов, одно из этих писем навело меня на очень точный след. Его написал человек по фамилии Лукин, который в 40-м году служил в конвойных войсках НКВД и участвовал в конвоировании польских военнопленных. Он категорически отрицал факт расстрела, но дело в том, что в этом письме было точное указание на номер воинской части. С этим номером я пошел в закрытый архив. Я добился допуска к этим архивным фондам, потому что у меня в кармане было удостоверение корреспондента литературной газеты. И это удостоверение в то время открывало почти любые двери. И с этого все началось. Эта работа заняла в конечном итоге 3 года. Потом я пошел в другие архивы. Я стал искать свидетелей. Я ездил к этим свидетелям. В общей сложности 3 года.
Давайте послушаем фрагмент послесловия к польскому изданию этой книги.
В архиве, где я искал документы о Катыни, полагалось все выписки делать в специальную тетрадь с пронумерованными страницами, чтобы нельзя было вырвать и унести часть записей. После занятий тетрадь надлежало сдавать на хранение работникам архива, которые внимательно просматривали записи, выясняя, не содержат ли они государственную тайну. Лишь после такого просмотра тетрадь можно было забрать домой. Но мне вся эта морока сильно осложняла работу. работу. К тому же я был почти уверен, что Катынское дело по-прежнему составляет государственную тайну. Узнать это было неоткуда, ведь перечень гостайн тоже был гостайной. Поэтому я царапал свои заметки на клочках бумаги, а клочки совал в карман. Все мое Катынское досье состояло из кучи бумажных обрывков, в которых я потом с трудом мог разобраться.
Катынский лабиринт, автор Владимир Абаринов. Владимир, вы точно знали, что искать в архивах, или вас навели на путь какие-то документы?
Ну, я понимал, что до самых главных документов я не доберусь. Рядом со мной, как бы параллельным курсом, работали другие люди. Люди, которые имели официальный статус как бы историков, академических институтов, они обивали пороги Старой площади, обивали пороги ЦК КПСС, международного отдела, других отделов, и пытались добраться до этих самых главных документов, которые сейчас уже опубликованы. У меня таких возможностей не было. И я понимал, что вряд ли эти документы покажут, потому что я видел безуспешность этих попыток. Но я знал, в юриспруденции существует термин «совокупность косвенных доказательств», когда сумма косвенных доказательств – это все равно, что прямое доказательство. И я пошел вот по этому пути, по обходному пути. Я работал с архивным фондом Нюрнбергского процесса, рабочими документами советской делегации на Нюрнбергском процессе, и очень много оттуда извлек. Я работал с другими как бы периферийными по отношению к Катыни документами, и вот из этих отдельных фрагментов информации сложился вот этот пазл, сложилась общая картина. Я не знал, у меня, честное слово, не было никакого предубеждения, готового мнения никакого. Я честно разбирался, честно взвешивал, честно сопоставлял факты. На самом деле в этой книге довольно много информации, которая потом не подтвердилась. Но я считал необходимым ее все равно опубликовать. Информация, которая исходила прежде всего от людей, которые были очевидцами того или иного эпизода вот этой Катынской эпопеи. Вот, потому что она же имеет много этапов. Первый – это непосредственно событие, да, непосредственно ликвидация польских пленных в 40-м году, весной 40-го года. Второй этап – это фальсификация советской версии, 43-44 год, комиссия Бурденко. Третий этап – это подготовка к Нюрнбергскому процессу, к тому, чтобы как бы официально подтвердить вину немцев в таком авторитетном судейском ареопаге, как Нюрнбергский процесс. И там, значит, на Лубянке готовили свидетелей, работали с ними, с этими свидетелями. Ну и потом все, значит, рабочие документы и протоколы допросов свидетелей по Катынскому делу в Нюрнберге, в том числе и свидетелей защиты, потому что немецкая сторона представила своих свидетелей. Это, конечно, до меня это ничего не публиковалось в Советском Союзе.
Тем не менее, вот на каком этапе вы поняли, что это все-таки не дело рук немцев?
Ну, конечно, сомнения были с самого начала, просто были логические нестыковки, хотя сторонники этой версии находят довольно замысловатые объяснения, почему расстреляли немцы, а не наши. На самом деле, как бы, это противоречило просто обыкновенной логике, по многим причинам, в которые, может быть, сейчас не имеет смысла углубляться. Но решающим, на самом деле, было письмо этого капитана Лукина, с которым я пошел в архив, и после очень долгого, очень тщательного изучения документов этого архива я восстановил маршруты конвоирования этих военнопленных, и все они как бы сходились там, где потом были обнаружены трупы.
Еще один отрывок из книги Владимира Абаринова «Катынский лабиринт».
Откроем теперь книгу приказов по 136-му батальону за 40-й год. 14 марта командир батальона, полковник Межов, убывает в служебную командировку в штаб 15-й бригады, дислоцированной в Минске, по вызову. 18 марта возвращается в Смоленск и в тот же день уезжает в Козельск. 18 же марта в Козельск отправляются диспетчер батальона «Горячка», помкомзвода «Плохотный», политрук «Зуб» и команда из 48 человек во главе с командиром 2-й роты лейтенантом Ходченко. Днем позже команда из 45 человек, старший комвзвода «Неделька», а еще через 10 дней команда из 12 человек, старший старшина Афанасенко. За время пребывания в Козельске полковника Межова, в Смоленск он вернулся 14 мая, организовано 9 конвоев. Из них 3 в Юхновский лагерь, 2 в Смоленск, 1 из Смоленска в Козельск и 3 по маршруту Козельск-Гнездово, отправившиеся 8, 16 и 17 апреля. В окрестностях Гнездова, как известно, никакого лагеря не было, зато был и есть Катынский лес, вернее, та его часть, которая называется Козьи горы, где и были впоследствии обнаружены массовые захоронения польских военнопленных.
Володя, как вам кажется, почему эта тема до сих пор вызывает столь бурные эмоции в России? Вот, например, Владимир Путин не смог принести извинения за это преступление 70-летней давности. Почти как сербский парламент за расстрел в боснийском городе Сребреница 5 лет назад, но об этом мы будем говорить позже.
Ну, потому что она вписана, она вмонтирована вообще как бы в более общий общественный дискурс, связанный с оценкой сталинизма, с оценкой, значит, периода репрессий. И, кроме того, эта тема корреспондирует с темой, значит, взаимоотношений России с внешним миром, прежде всего с Западом, с Европой. Эти темы всегда очень остро, на самом деле, стояли в России, и не только при советской власти. И все мы знаем, как там еще на заре российской государственности, еще в Московском царстве относились к чужеземцам. И вот эта легенда о польской интервенции, о том, что поляки посадили своего царя на престол, на самом деле это, конечно, легенда. Но она тянется с тех пор, все знают эту оперу «Иван Сусанин», которую сейчас переименовали в «Жизнь за царя». Это очень важная, очень серьезная, очень принципиальная дискуссия, и Катынь просто один из элементов этой дискуссии.
Мы беседовали с автором книги «Катынский лабиринт» и нашим корреспондентом в Вашингтоне Владимиром Абариновым.